Дорогие друзья, дорогая молодежь, я очень рад, сердечно рад приветствовать каждого и очень рад видеть вас всех, что вы приехали сюда. Друзья, видите, моя тема, сейчас откроют мою тему, если у кого есть, мы раздавали программы. У меня тема очень большая, и я не смогу всю эту тему раскрыть. Я возьму основное, что я хотел сказать, и я оставлю об образовании, возможно быть, на другой раз. Друзья, у меня очень трудная тема. У меня очень трудная тема, и я вам гарантирую, что вам нужно думать. Есть материал, который вы слушаете, легкая историю, рассказы, но мою тему ее нужно слушать, и вам нужно думать. И я вам обещаю, что вам нужно будет думать. Друзья, знаете, что когда мы учимся только тогда, когда мы напрягаемся. Если мы слушаем материал, и он нам легкий и доступный, это говорит практически о том, что мы мало что из этого можем получить. Когда мы напрягаемся, когда нам трудно, непонятно, когда мы что-то записываем, потом возвращаемся в словарь, библейский словарь, значит, мы думаем. Друзья, о чем я хотел говорить сегодня? Я хотел говорить о том, что в мире есть две силы. Две силы, которые влияют на ваше мышление. Две силы. Первая сила – это мир, это культура, о которой я буду сегодня говорить, и церковь, и Иисус Христос, Дух Святой, ваши родители, ваши служители и так далее. Они влияют на нас. Друзья, и мы сегодня будем говорить о трагедии падшего человека, когда человек восстал против своего Создателя. Мы будем говорить о проблемах человеческой мудрости. И мы будем говорить о том, что нам нужно делать, как нам жить, чтобы мы жили. Чтобы в нашей жизни была видна жизнь. Я думаю, что каждый из нас хочет быть живым человеком, чтобы в нашей жизни было много радости. Друзья, для чего проводится лагерь? Для того, чтобы в вашей жизни было много радости. Чтобы у вас были крепкие семьи, чтобы вы были счастливые, чтобы в вашей жизни было все хорошо. Для этого проводится лагерь. И вы многие уже трудитесь для Господа, вы многие делаете, и у вас очень много, вы уже чего-то достигли. Многие члены церкви, многим нужно принимать крещение, но нам всегда есть чему-то учиться друг у друга. Друзья, три больших темы, которые я сегодня хотел раскрыть. Первая большая тема – это будет у меня общие мысли и термины. Я вам сегодня обещаю, что сегодня вы услышите, может быть, те слова, которые, может, вы когда-то слышали, но не знаете ихнего значения. И это будет мое, можно сказать, немножко продолжительное вступление. Вторая моя часть будет – какие проблемы преподносит нам мир или культура, среди которой мы живем. И третья проблема – как хранить свой разум от влияния этого мира. Первое вступление в общие мысли. Друзья, дело в том, что мир, в котором мы живем с вами, он не был и никогда не будет благосклонным или дружеским окружением для христианина. Никогда мир, в котором мы живем, он не будет нам благосклонным. Заигрывать и пытаться подражать миру, пытаться найти с ним какой-то общий язык, понравиться миру, окружающему народу, это пустое занятие, которое никогда не приведет ни к какому результату. Друзья, единственное безопасное место в этом мире – это церковь. Друзья, все, что мы делаем, все, что вы делаете, все, чего вы в жизни достигаете, все, что вы в жизни имеете, все, что вы в своей жизни мечтаете, и если это не церковь, и если это не ваша душа, это все в конечном итоге, большая картина, оно не имеет абсолютно никакого смысла. Если у вас есть автомобиль, он когда-то сгниет. Если у вас есть здоровье, вы его потеряете. Если у вас есть образование, когда-то оно будет не значить ничего. Единственное, во что стоит вкладывать свои силы, старания, свои деньги, все, что у вас есть, ваша самая лучшая мысль, ваша самая лучшая энергия – это церковь Иисуса Христа. Друзья, и церковь нам нужна для чего? Вот вы приходите в церковь, для чего вы приходите? Друзья, мы приходим в церковь для того, чтобы помогать друг другу бороться со грехом. Назначение церкви. Мы сегодня пришли сюда, и вы сегодня очень счастливые, что вы пришли сегодня слушать Слово Божие, и вы пришли, чтобы помогать друг другу бороться против греха, который очень много вокруг нас. Друзья, вопросы. Как нам жить в мире и не быть частью этого мира? Как нам, более того, оказывать влияние? Как нам оказывать влияние и как нам показать Иисуса Христа в своей жизни? Два стиха. Вы его хорошо знаете. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». И в первом послании апостол Иоанн говорит: «Не любите мира». И кажется, здесь противоречие. В одном стихе говорится: «Мира не любите». Второй стих говорит, возлюбите мир. Второй говорит, не любите мира. Какая разница? В первом Иисус Христос говорит, не любите ценности этого мира, но любите людей. Друзья, у нас, к сожалению, часто происходит наоборот. Мы любим ценности этого мира. Нам нравится фан, нам нравится их отдых, нам нравится их спорт, нам нравится, может быть, что-то их экстремальное. Нам это нравится, но нам не всегда нравятся нам не всегда нравятся люди. Следующая культура, моя тема о культуре. Культура или дух времени, то, что влияет на человека. Определение это по Ефремовой, совокупность, вы можете читать, достижение человечества. Это достижение человечества, то, чего человечество достигает в области, в различных областях, общественной, интеллектуальной, производственных отношений и так далее, в определенную эпоху. И второе, это созданный человеком мир. Это то, что человек создает сам вне Бога. Он восстал против Бога, отделился от Бога, и он теперь создает свою культуру. И это неправильно сказать. Мы живем в американской культуре, мы живем в русской культуре и так далее. Мы живем и в нашей улице, на которой вы живете, очень много культур. И живут люди из Азии, у них своя культура, люди афроамериканцы, у них своя культура. Мы русские люди, у нас своя культура, их очень много. Апостол Иоанн дает определение, что такое культура. Или что такое дух времени? Он говорит, ибо все, что в мире. Культура – это то, что окружает нас. И он говорит, все, абсолютно все, что в этом мире. Три момента. Он говорит, это плохоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы иногда думаем, и люди думают, и страны думают, и проходят выборы, и люди думают, что мир управляется партиями, управляется президентом и так далее. Но ничего подобного. Мир управляется похотями человеческими, и мир управляется желаниями человеческими. Друзья, какое бы вы дали определение, что такое культура? Запишите, подумайте, что это такое, среди чего мы живем. Как бы вы это обозначили? Это определение, которое мне помог составить апостол Иоанн, и я немножко добавил, что культура – это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, которая управляет желаниями человека, держит его во вражде с Богом, конечной целью, которая является погибель человека. Культура, среди которой мы живем, ее конечная цель, чтобы погубить вас, чтобы вы не были счастливы, чтобы вы не были радостны, чтобы у вас были разбитые семьи, чтобы у вас было много переживаний и много горя. Культура современная, ее можно назвать еще религией. Она призвана контролировать вот эти плотские желания и не делать их такими отвратительными. Похоть плоти, апостол Иоанн говорит. Апостол Иоанн говорит, похоть плоти или гедонизм. Это слово примерно так же звучит по-английски. Это когда мы говорим, что удовольствие является высшим благом. Мое удовольствие, то, что я хочу добиться, это является для меня высшим благом, и человек к этому стремится. Похоть очей – это материализм. Я посмотрел, спортивная машина, и я хочу иметь ее. И это управляет мышлением человека в течение, может быть, нескольких лет, пока он не добьется этой цели. И гордость житейская – плюрализм. Когда мы имеем, каждый имеет свое мнение. Я царь, я хозяин, мое мнение, оно важное. И это является... Являлось, является и будет являться основанием всех культур, всего духа времени, среди которого мы живем. Друзья, и если мы хотим, чтобы в нас была видна сила Божия, чтобы мы были радостными, чтобы мы были счастливыми, нам нужно строить свою жизнь вокруг других качеств. Галатам 5, 22, 23, вокруг, чтобы в нашей жизни были виды плоды духа, чистота, скромность, терпение и так далее. Почему? Потому что оно является противоядием, или оно является прямо противоположным ценностям этого мира. Когда апостол Иоанн говорит, похоть плоти в этом мире, и она управляет желаниями человека, то мы являем чистоту. Когда он похоть и чем мы что-то видим, а мы являем скромность, нам не хочется этого. Мы подчиняем свое желание Иисусу Христу. Когда гордость житейская, мы тогда смиряемся. Друзья, дело в чем? Дело в том, что рыба, она проводит всю свою жизнь в соленой воде. Всю свою жизнь рыба плавает в соленой воде. Но она от этого не становится соленой. Рыбу нужно приготовить, ее нужно солить, но она всю жизнь плавает, родилась и плавает в соленой воде. Друзья, это наше призвание, быть как рыба. Мы плаваем среди этого мира, но мы не становимся частью этого мира. Наша сущность абсолютно другая. И наша цель – это оказывать еще даже влияние. Вы, как члены церкви, вы должны оказывать влияние на тех, кто не член церкви. Вы, старшие, должны оказывать добрый пример на меньших. Матфея 5:14. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на вершине горы». И другой, помните, другая притча – свеча на подсвечнике. Что происходит? Смотрите, сама идея. Идея света. Тьма, да? Вот сейчас выключи свет и тьма. И идея света. Свет появляется. В принципе, никто не знает, что такое свет. И как он работает. И свет, он проникает. Он проникает и обнажает, и показывает, что там находится свет тьмы. Он изменяет тьму. Он из тьмы делает свет. Он просвещает, или, можно сказать, он проходит насквозь. Так и наша личная жизнь тех людей, которые рядом с нами, она должна проходить, и она должна оказывать влияние на тех людей, которые находятся вместе с нами. И для того, чтобы это делать, нам нужна сила. И прежде всего нам нужна сила Духа Святого. И нам нужно иметь чистую жизнь. Нам нужно иметь святую жизнь, свободную от влияния этого мира, для того, чтобы мы могли оказывать определенное влияние. И наша цель – видеть жизнь людей, которая изменяется под действием света Христова, который проходит, проникает и открывает, и делает этот мир лучшим, и делает нас лучшим. Друзья, следующее определение понятий и терминов, потому что моя тема, она о культуре, что влияет на нас. Дело в том, что Америка и наша страна, в которой мы живем, мы все знаем, это ярко выражено, очень ярко выражено, и с каждым годом она становится еще ярче выраженной. Это плюралистическое общество, когда каждый человек, каждая группа людей имеет свое мнение, и оно формирует это мировоззрение под такими вещами, как атеизм, восточный пантеизм или постмодернизм. И моя цель – постмодернизм, к которому мы придем немножко позже. Друзья, к сожалению, американские верующие, они принимают часть и не понимают даже до конца, и верят немножко, берут немножко из этого, из мирской философии, которая явно противоположна библейской, и не видят в этом особой опасности или какого-либо отступления. Ступени развития. Что привело к постмодернизму, к тому времени, в котором мы сегодня живем? Премодернизм – это время, которое было примерно, как считают, до 15 века, когда люди видели весь мир рациональным. Они видели, что God exists, что Бог существует, и что все знание, оно начинается с Бога. Бог является Господином, и Господь имеет абсолютное знание. Это было так всегда. Много-много столетий. И что Бог дает логическое, полное и последнее объяснение всем вещам, все, что происходит вокруг нас, что должно происходить в обществе, что должно происходить в природе и так далее. Бог объяснял. На его смену, когда стала развиваться индустрия, когда стали открываться новые законы, развиваться фабрики, пришел модернизм. Где-то в 17 веке Декарт сказал, что теперь не человек, не Бог, но человек становится центром бытия. Он основывается на естественных науках. Люди подумали, что у них есть теперь прогресс, что они сами без Бога смогут устроить свою жизнь. Бог им теперь становится лишним и ненужным. И они говорили, что все явления, которые вокруг нас происходят, мы их теперь можем объяснить. И главное в этом утверждение человеческого разума высшим критерием истины. Вот часто бывают молодые люди, вы сегодня сами определяете для себя ценности. Когда вам кто-то что-то может сказать, не так, не так, не так, но я сам определяю эту ценность для себя, и я, соответственно, буду поступать так. Премодернизм, модернизм, и следующая, последняя ступень, примерно 100 лет которой, это постмодернизм. Это потеря уверенности в рациональном мышлении, когда отвергается объективность истины, абсолютно отвержение абсолютов. Если просто сказать, абсолютно нет никаких абсолютов. Где мнение каждого принимается до тех пор, Каждый человек может жить так, как ему хочется, до тех пор, пока люди, которые рядом с ним, говорят, это окей, это нормально, ты можешь жить как хочешь, это окей. Пока ты не трогаешь мои интересы, пока это приемлемо, пока ты никого не убил и так далее, ты можешь думать, ты можешь жить, ты можешь мыслить так, как тебе угодно. И проблема в том, что человек среднестатистический, обычный человек, он в принципе не понимает этого, он считает, что он свободен думать, делать все, что он захочет до тех пор, пока обществу не важно, что он делает, делал или будет делать. И здесь вот простая у меня схема, примеры, смотрите, мышление этих трех понятий. Я говорил, что это немножко трудно, здесь нужно немножко думать, но я думаю, это очень интересно. Если раньше люди говорили, мир имеет определенное свойство, так его сотворил Бог, и так я его вижу, так объясняет мне его Библия, я так его вижу, то проходит время, мир говорит, мир имеет определенное свойство, потому что я его вижу, я так определил. И сегодня люди говорят, мир не имеет определенных свойств. Иными словами, он говорит, что если это черное, а я говорю, что это белое, это нормально, потому что я определяю. Хотя это черное, но я могу сказать, что это белое. И в этом большая, большая проблема. И эта идея постмодернизма, она имеет с собой три основания. Атеизм, релятивизм и плюрализм. Три этих момента, которыми больное наше общество сегодня, оно в основе этого неправильного мышления, которое наполняет людей, которые находятся во вражде с Богом. Первое, атеизм. Это потеря стандартов. Нету Бога, значит нету стандартов и абсолютно никаких ценностей. Я могу делать то, что я хочу. По своей сути является попытка человека убежать от ответственности перед Богом. Бога нет. Я сказал, придумал себе, что Бога нет. Я могу делать все, что я хочу. И это создает определенную проблему. Релятивизм – относительность. Познание, относительность знания, что все относительно, что нет абсолютно никаких абсолютов, что никто никогда не может утверждать, что его точка зрения правильна. Я думаю, что вы многие учитесь в колледже, и вы это впитываете в себя. Вы это очень часто слышите. Это твое мнение. Ты можешь жить так, как ты хочешь. И очень часто ты говоришь, о, это его мнение, это окей, пока оно не трогает меня. И вы впитываете в себя, и вы начинаете думать, что хорошо, я верующий человек, но в принципе я могу думать и делать то, что я хочу сам, то, что мне кажется правильным. И вы так это делаете. И это проблема, и это момент, он враждебный с Богу. Богу это не нравится. Почему? Потому что Библия и Господь, и Церковь, они являются столпом утверждения истины и мерилом всех стандартов, которые мы должны фолловать, которые мы должны брать во внимание, и которые мы должны исполнять. И плюрализм – это diversity of views, когда различные взгляды, и это окей. Хотя Библия учит, что на все, буквально на все, есть только один единственный верный библейский взгляд, что только Библия определяет правильно и что неправильно. Только Библия определяет, что грех и что не грех. Плюрализм говорит, постмодернизм, что это вы определяете. И если это окей, вам нравится, то вы можете это делать. И плюрализм – это скептицизм, недоверие по отношению к любому определению истины. Когда вам говорят, здесь истина, вы говорите «no». Вы восстаете, можете сказать «no». Я мыслю по-другому, я слышал по-другому, другой кто-то как-то делал по-другому. Они говорят о том, что бытие не может быть познано так, как оно есть, но лишь так, как оно представляется человеку. Я себе представляю, если это сложно, попробуйте подумать. Я себе представляю, что правильно, и значит, я так живу, как я представляю правильно. Еще оно представляет, провозглашает равенство разных религий, соглашается с тем, что спасение может присутствовать в других религиях. Хотя мы знаем, что спасение единственное возможно только через Иисуса Христа. Друзья, смотрите, почему это важно? Почему я это потратил столько времени объяснить эти идеи, которые, может быть, вы слышали, вы живете, вы думаете им, но вы их просто не могли в свое время, может быть, обозначить для себя так. Потому что обычный человек, который живет, обычный студент, он не думает об этом. Он поступает так, как поступает в этом мире. Но теперь вы знаете, что это значит и какое ваше мышление стоит за каждым из этих слов. Смотрите, к чему это приводит. Недавнее исследование, этот год, 2015 год, Barna Group. Кто следит за ними, они проводят иногда очень интересные исследования. 92% американцев верят, что Бог был реальным человеком. Смотрите, интересно. 56% верят в то, что Он является Богом. 62% эти же люди сказали, что они отдали свою жизнь Иисусу Христу. К чему это приходит? Это приходит, математика проста. 6% из тех, которые сказали, что мы посвятили свою жизнь Христу, они не верят в то, что Он Бог. Иногда нам кажется, это просто. Это просто такие слова заумные, они мне мешают, они мне не нужны. Друзья, когда мы принимаем эту философию, то оно приводит к тому, что 6% людей говорят, я принял Христа в свое сердце, но Он не является Богом и так далее. И чем это дальше приводит? Оно приводит к тому, что 38% населения, в котором мы живем, они говорят, что религия играет определенную роль. Более того, опускаемся ниже, молодые люди говорят, всего 24%. Это вот к чему приводит, что подавляющее большинство людей не относятся к этому настолько серьезно, чтобы позволить вере определить, какой должна быть их жизнь, чтобы Библия могла определить, какое должно быть мое мышление, как я должен думать и как я должен мыслить. Друзья, какая проблема? Проблема постмодернизма. То, что фраза о том, что не существует абсолюта, она сама по себе абсолюта. Человек не может сказать, потому что он отрицает все. И как следствие она сама себя опровергает. И плюрализм говорит о том, что он выше христианского мировоззрения, хотя эта идея несовместима, потому что ничего не может быть выше. И оно немножко здесь вот противоречие. Друзья, что нужно делать? Что нужно делать? Друзья, нам нужен Иисус Христос, поэтому мы сегодня говорим, что нам нужен Иисус Христос. Мы должны, когда поймем, какая в этом находится большая ценность, драгоценность, друзья, нам верующим детям, верующим, как вы родились в детстве, в верующих семьях, с 3 лет вы слаживали ручки, Иисус Христос, спаси, помоги мне. И вы привыкли, и вам где-то вы теряете новизну, что сделал для вас Иисус Христос. И мне хотелось сказать один момент. Смотрите, если вы понимаете, что вы согрешили, вы понимаете, что Господь, Он абсолютно святой. Святость Господня требует смерти за грех. Представьте, если я простой человек, вы вошли в мой компьютер, и вы открыли мой имейл. Вы открыли мой имейл, вам ничего не будет за это, потому что я простой человек. Если вы вошли и открыли имейл президента, вам будет за это что-то. Друзья, Иисус Христос, наш Бог, Он несравненно выше, чем любой правитель. Он выше всего. Он создатель всей энергии, Он создатель всей информации. Он создатель мира, вселенной. Он держит нас. Он создал все. И если мы согрешим малейшее против Него, нам смерть. И здесь выходит Иисус Христос. Он выходит навстречу и говорит, я заплачу за тебя. Позови меня в свою жизнь. И мы говорим, Господи, войди в мою жизнь. И Христос входит в нашу жизнь и делает нас святыми. Теперь Отец Небесный смотрит на нас сквозь эту призму, можно сказать, через эти одежды, запятнанные Иисуса Христа, говорит, Он свят. Друзья, я хотел, чтобы у вас пробудилась эта любовь, поднимать, что такое драгоценный Иисус Христос. Когда вы привыкли, что когда мы слышим, когда мы участвуем в преломлении, очень часто наше сердце ни на один удар не бьется быстрее, чем оно билось до того, как мы вспоминали о страдании Христа. Мы пришли, у нас 60, мы провели хлебопреломление, и у нас 60. Мы абсолютно не думаем, не задумываемся, потому что мы привыкли к этому, и мы очень часто не видим. И когда мы увидим драгоценность Иисуса Христа, чтобы мы могли посвятить Ему свою жизнь, когда мы поняли, что во мне, что в моем сердце, чтобы я мог посвятить свою жизнь Иисуса Христа. Друзья, что нам нужно делать, чтобы иметь правильное библейское мировоззрение? Нам нужно святить Бога в своих сердцах. 1 Петра. Когда мы будем святить Бога в своих сердцах, мы будем правильно мыслить. Наше мышление будет правильно. Друзья, нам нужно быть способными дать библейский ответ.
Нам нужно быть способны дать библейский ответ. Друзья, вы очень часто боитесь, что над вами будут смеяться, когда скажут, что вы верующие. Потому что вы привыкли, есть эти идеи плюрализма и так далее, постмодернизм, которые говорят, это твое лишь личное мнение и так далее. Друзья, мы должны признать радикальность различия взглядов между верующим и неверующим. Друзья, мы должны понимать, что христианин и современный человек, мы находимся на совершенно разных позициях. Христианин и неверующий человек, у нас очень разные позиции, и между нами ничего нет общего. Друзья, в связи с тем, что неверующий человек, он не нейтральный, кто может читать, он находится в рабстве дьявола. Верующие должны понимать, что у нас есть определенная общность, единственная, что мы все люди. Что мы все люди. Мы все люди. И человек каждый сотворен по образу Божьему. И в глубине своей души каждый человек, неверующий, который смеется над вашими, может быть, убеждениями, он понимает и он знает о сущности суверенного Бога. Он знает, что существует Бог, но подавляет истину, так говорит апостол Павел в послании к Римлянам. Дело в том, что все законы библейские, все законы всех стран, они построены на библейских истинах. Наша Библия, она лежит в основе всего управления и отношений между людьми, как бы они ни были. Третье, нам нужно показывать, нам нельзя стесняться, что сила и основа нашего аргумента – это Слово Божие. Слово Божие – это окончательное. И основываясь на Библии, мы можем показывать истинное положение грешника перед Богом, призывать его покориться истине. Друзья, это очень важный слайд. Смотрите, вместо того, чтобы представлять Божью истину на суд неверующего ума, который мыслит так, как мы говорили. Библейская наша защита, мы должны показывать, первое, что Бог, Он абсолютно святой, и Он реагирует на грех человека. Второе, что человек, который согрешил, он находится под судом Божьим. И третье, что не Богу нужно доказывать свое существование. Мы очень часто на этом ловимся, что «А ты докажи, что Бог есть, а ты покажи». Иисус и Христу просили «А ты покажи, а ты сделай знамение». Этого нам не нужно делать. Не Богу нужно доказывать, а человеку искать Божьей милости, чтобы спастись от гнева. Как показать, как нам разговаривать с людьми, которые имеют мышление, о котором мы говорили, в чем наше оружие? Два вопроса мы можем задать. Как ты можешь быть уверен, что постмодернизм прав? Это для тех, особенно, кто размышляет, кто учится, друзья. Я думаю, это очень важно. Как ты думаешь, что он прав? Как сам по себе он отрицает любого рода уверенность. Он отрицает любого рода уверенность. И второе, на каком основании ты знаешь, что хорошо, что плохо? Если это для тебя хорошо, это для меня плохо. Понимаете, получается, какой сумбур в головах этих людей. Нам очень просто, нам очень легко. Мы достаем Библию, открываем Библию, показываем пальцем стих. Говорим, вот говорит великий, славный, могучий Бог, властелин всей вселенной. Вот что он говорит, и нам намного легче. Как нам вести с ними беседу? Что нам нужно говорить? Нам нельзя стесняться. Нам нужно показывать на Иисуса Христа. Второе, нам нужно говорить, что спасение в Иисусе Христе. Но для этого нам нужно быть уверенным и иметь определенное библейское основание. И мы должны никогда не стесняться говорить личное свидетельство, что Господь сделал конкретно для меня. И здесь мы переходим ко второму, можно сказать, большому пункту. Какие проблемы преподносит нам окружающий мир и культура, которая находится под влиянием этого постмодернизма? Первое, опять же, это потеря объективной истины, loss of objective truth. Именно христианство сотни лет христианство служило критерием всякой истины в нашей западной культуре. Именно христианство. Люди сегодня не верят в объективную истину христианства. У каждого своя правда. Люди воспринимают христианство как одно средство. Если тебе с ним окей, значит окей, это твоя проблема, друзья. Но христианство и Иисус Христос – это истина, и это является эталоном. Друзья, у меня когда-то я встретился с одним человеком, он имел PhD в философии, и он преподавал в христианском колледже в Миннесоте сравнительную религию. И у меня было несколько минут, я о нем спросил: вы знаете все о религии, какая правильная, по вашему мнению, что вы преподаете, что вы учите, в чем истина? И он мне на этот вопрос ответил, сказал: а что есть истина? Иными словами, он меня вернул к тому, о чем мы говорили. А как ты определяешь истину? Что является истиной для тебя, то значит и истина. У него, я понял, что это обыкновенный неверующий человек. Ты определи сам для себя, что является истиной. Второй проблемой является это потеря ценностей человеческой жизни. Мы недавно в госпитале говорили, один доктор сказал: знаете, говорит, сегодня жизнь нерожденного человека стоит намного меньше, чем жизнь очень ценного животного. И это создает проблему, скептицизм. Мы живем в культуре hopeless culture, в которой нет абсолютно никакой надежды, люди потеряли веру в будущее, люди никого больше не ожидают. Мы ожидаем Иисуса Христа с небес. Мы живем постоянно в присутствии, понимая, что есть над нами Бог, который дал нам закон и который спросит, как мы поступали с Его Словом, поступали с Ним. Люди эти никого не ждут, поэтому они делают то, что они хотят. Следующее – это идолопоклонство. Апостол Павел пишет: знай же, что в последние дни люди будут такие и такие. Главная идея – это я хозяин своей судьбы. Я имею право на личное мнение. Я сам определяю ценности для своей жизни. Пятое – это разводы. Люди бросают семьи и так далее. Это моя тема, друзья. Я не уклоняюсь. Моя тема – говорить о культуре, о влиянии культуры. Что она делает? Имея неправильное мышление в самом зародыше, оно приводит к людей к этим проблемам, которые мы перечисляем. Шестое. Мужчины не хотят брать на себя ответственность. И это тема будет завтрашнего семинара. Мужчины не хотят брать на себя никакую life responsibility. Что такое life responsibility? Ответственность. Это наша реакция на трудности жизни. В нашей жизни трудности. И наша правильная реакция, она служит воспитанием для нашего характера, который должен быть похожим на Иисуса Христа. И когда у нас мало веры, когда у нас мало упования, мужчины не берут на себя ответственность, они не выполняют ту роль, которую им определил Господь, не готовы на жертву, короткие отношения и так далее. Молодежь бывает живет без цели, в голове место скуки, пристрастия к фильмам нехорошим и так далее. Друзья, мышление и наш ум, и ум Христов, который мы имеем, он должен служить другим. Напротив, дух этого времени служит самому себе. Мышление Иисуса Христа: ты имеешь определенные дары, имеешь жизнь, имеешь все, и ты служишь другим. Мир этот говорит: ты все это имеешь, имей больше, и служи этим самым себе. Друзья, это еще приводит седьмое, это проблема общения. Эта культура, среди которой мы живем, она создает проблему в общении. Друзья, Бог создал человека для общения. Бог создал человека для общения. И мы приехали сюда для чего? Мы сюда приехали на общение. Нам всем хочется общаться. Нам очень скучно, когда мы остаемся одни. Это очень трудно. Но мы приезжаем сюда для того, чтобы общаться. Грех, он разрушил общение. Он разрушил общение между людьми. Чем? Друзья, вспомните, у вас были обиды, вас кто-то недопонял, вас кто-то предал, и ваше общение было нарушено. И бывает, вы потом говорите: я теперь это никому не скажу. Я поделился с тем или с той, меня предали, меня неправильно поняли, я теперь никому не скажу, я буду все это держать сам себе, надо мной надсмеются, меня обманут. И вот на эту помощь приходит сегодня Snapchat, приходит текст-месседж и так далее, когда мы создаем обманчивость или иллюзию общения. Когда-нибудь вы выставляли, может быть, на фотографии, Snapchat, когда вам плохо, когда вы некрасивые, когда вы растрепаны и так далее. Нет, вы создаете иллюзию. Все должно быть хорошо, все должно быть изумительно. Это должен быть сплошной фан, торты, свечи, скатерти, все красиво, лимузины и так далее. Только такие фотографии выставляются. Когда вы инвалидом, когда плохо, где слезы, где горе, люди это не выставляют. Там должно быть все захватывающе и успешно. Друзья, что делать? Нам нужно отказаться от мирских стандартов общения и не сообразуйтесь веком сим, говорит апостол Павел. Не ищите того, что популярно в этом мире. Второе, нам не нужно выставлять себя лучше, чем есть на самом деле, потому что это маскарад, это лицемерие или так далее. Бог каждого сотворил уникальный, каждый из вас сотворен уникальный для определенной цели, для Божьей славы. И цвет глаз, и цвет волос такой, какой Господь хотел, чтобы вы прославляли Его, чтобы вы были такими. Не думайте о себе более. Вам не нужен фотошоп. Не нужно показывать себе более, чем я есть на самом деле. Служите Господу. Найдите себе дело. Вам нужно что-то больше, чем вы сами, чем интерес привлекать к самому себе. Есть намного интересных вещей. Потому что, когда мы в общении Христова, мы забываем о себе. Мы сфокусированы на помощи, на служении ближнему, тому, кто находится с нами. И когда мы это делаем, избыточно, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем, какая польза, что я это выставляю, какая польза, что я показываю того, чего нету на самом деле, принесет ли она пользу тому, кто это будет смотреть. Да, нам от этого легче, потому что это питает мое я, но оно не приносит пользы. Друзья, я думаю, вы тоже могли бы сейчас, если бы у нас было время, мы могли бы продолжать. Какие еще проблемы стоят? Какие проблемы создает культура? И их можно было бы продолжать перечислять. Я основные взял. Я думаю, особенно это плохие фильмы, которые смотрятся сегодня. Я думаю, это большая проблема, большое переживание, когда человек входит в иллюзорный мир, которого на самом деле не существует, обманывает себя, и ему трудно потом создавать семью, жить в семье и так далее. Друзья, третий момент. Советы, как хранить свой разум, как хранить самого себя от духа влияния этого мира, от этой культуры. Или иными словами, что делать? Что нам нужно делать для того, чтобы мы были радостными? Что нам делать, чтобы у нас были крепкие, счастливые семьи? Что нам нужно делать? Друзья, вокруг нас идет постоянно невидимая борьба за наши умы. И она очень жестокая. То, что возьмет верх. Мы говорили о двух силах. То, что возьмет верх над моим мышлением, тем я и буду. Кто кем покорен, тот тому и раб. Кто кем покорен, тот тому и раб. И он возьмет в придачу всю вашу жизнь, ваши поступки, работа и отношения. Удивительное место, второе послание апостола Павла Коринфянам 10:3-5. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Смотрите. Оружие воинствования нашего не плотские. Что делать? Нам нужно оружие, да? Но сильные Богом. На разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы на разрушение твердынь. Это вот эти идеи, о которых мы сегодня говорили. И апостол Павел говорит, мы их пленяем, и мы их подчиняем послушание Иисусу Христу. Это наша задача, это нам нужно делать. Что мне нужно делать, чтобы мой ум подчинился Иисусу Христу, чтобы мы могли это слово исполнить этот совет апостола Павла, пленить, подчинить Иисусу Христу. 6 моментов. Друзья, не всякая мысль, которая вам приходит, верьте. Не всякая мысль, которая приходит, мы можем позволять мыслям проноситься через нашу голову, через наше мышление, через то, что у нас между двумя ушами, но мы можем не позволять, и мы должны не позволять, и мы должны регулировать мыслям, чтобы они не свивали там себе гнездо. Мы должны проверять мышление во слове. Слово Божие. В этом мире полно лживых идей. Они приходят от друзей, они приходят из фильмов, они приходят из книг, из журналов, из тому подобное, из всякого ненужного, нехорошего общения. И грех, он может убеждать человека в твоей жизни еще не все так плохо. И когда в реальности у меня все плохо, и это очень часто бывает, храните свое сердце от всякого гарбича, от всякого греховного мусора. Более всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источник жизни. Друзья, когда мы смотрим что-то плохое, мы питаемся отбросами этого мира. Пища бывает полезная, пища бывает токсик. И смотря, что я ем, делает меня или умнее, или приближает меня к Господу, делает меня более счастливым, или оно удаляет меня от Господа и приводит меня ко многим проблемам. Если я наполняю свой мусор всякой чепухой, я буду говорить чепуху, и мы будем передавать это другим. Мы должны правильно питать свой ум. Нужно находиться в постоянном молитвенном состоянии. Друзья, Как делать, чтобы страх Божий мог увеличиваться, чтобы в нашей жизни было больше страха Божьего? Друзья, наши самые лучшие друзья, с кем мы проводим больше времени, мы их знаем лучше всех, и нам с ними хочется быть. Чем я больше времени буду проводить с Иисусом Христом, тем я буду лучше Его знать, тем у меня будут с Ним близкие отношения, тем я буду иметь более счастливую жизнь. Фокусируйте свой ум на Иисусе Христе, на служении Богу. Ищите что-то делать для Господа. И то, о чем вы думаете, в конечном итоге победит вас. То, чем заняты ваши мысли, то вы будете и делать. О чем вы думаете, оно будет побеждать вас. Жить верой или мечтать. Жить верой. Все, что происходит в нашей жизни, этот лагерь, создание семьи, все, что мы делаем, образование, оно начинается с определенного мечты, с определенного момента, с определенной мысли. И мы должны мечтать разумно, мы должны мечтать по-евангельски. Я бы хотел бы иметь дерзновение сказать, чтобы кто-то сегодня, кто сидит в этом зале, мог сегодня планировать этот лагерь через 3 года. Может, кто-то сегодня собрался и сказал, это буду я через 3 года, через 2 года, через какое-то время вы для себя обозначите. И я хотел бы, чтобы этот лагерь проходил по-новому. Я бы хотел, чтобы этот лагерь проходил так. Я даже знаю, какая будет тема через это время. Друзья, и это мысли, и это мечты, они угодны Господу. Они будут по-библейски, они будут по-евангельски, они будут приносить пользу для себя и для служения людям, мечтать, как апостол Павел, который понес Евангелие туда, куда еще никто его не носил, к язычникам. Быть дружелюбными, иметь друзей, с кем мы можем рассуждать о слове, кто может нас поддерживать. И эти друзья с молодости, они будут сопровождать вас всю жизнь, и вы будете с ними в свое время совершать служение. Имейте цель. Имейте обязательно цель в жизни. Друзья, вы должны знать, где вы видите себя через год, через 2, 3, 5, 10, 15, 20 лет. Запишите эту цель, работайте над ней, чтобы эта цель была угодная Господу. Говорите с кем-то, кто вам может помочь, чтобы эти цели, которые вы будете ставить для себя, были всем на радость. Цель – это утверждение веры. Вы можете себе поставить цель. Я хочу 15 минут в день или 30 минут в день проводить в общении с Господом в чтении. Это цель. И это выражение вашей веры. Я это хочу делать. Друзья, следующее. Никогда не переставайте учиться. Никогда не переставайте учиться познавать Господа. Познавать Его Слово. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто учится. Слово «ученик» значит «он учится». Друзья, простой пример. Если вы голодны, и я вам дам сегодня рыбу, вы рыбу съели, и на следующий день вам хочется есть ее снова. Но если вас научить ловить рыбу, то вы каждый день будете иметь себе пропитание. Друзья, тот же самый принцип. Если вы научитесь сами заботиться о своем духовном росте, вы всегда будете крепки, и вы всегда будете сильными. Друзья, как это нужно делать? Как это нужно делать? Сохраняйте свою мудрость. Сохраняйте то, что вы слышите. И это очень важно. То, какими благословениями, откровениями Господь вас посещает, записывайте их. Если вы слышите мысли, которые вас трогают, которые проходят через ваше сердце. Друзья, я собрал все журналы «Вестник истины» с первого до последнего. У меня есть другие книги. Советуйте с другими братьями, которые более опытные, какие книги полезно читать. Читайте, наполняйтесь, обсуждайте. И самое главное, когда в вашу жизнь придет смущение, никогда не закрывайтесь в себе. Самое главное правило, если вам что-то непонятно, никогда, никогда, никогда не закрывайтесь с этой проблемой сами. Пойдите и откройте ее, расскажите ее другим, чтобы вам можно было решить эту проблему. Наполняться Словом Божьим, чтобы знать то, что Бог хочет делать, знать историю церкви, знать доктрину. Дело в том, что условием быть фарисеем в то время было знание Ветхого Завета. Но Иисус Христос однажды им сказал, заблуждаетесь, не зная Писания. В ответ фарисеям мог сказать, Иисус, Господи, не может такого быть. мы его знаем на память. Иисус Христос, Он говорит, вы его, может быть, и знаете, вы его не пропустили через сердце. Самое главное, то, что мы знаем, Слово Божие, его пропустить через сердце. Пропустить Слово Божие через сердце. Вы за эти дни будете много слышать, но некоторые истины пропустите через свое сердце, и тогда имеет определенное на вас влияние. Иметь ум Христов. То, что я делаю, прославит ли это Господа? Смотреть на вещи с позиции Бога. Мои мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Моисею Бог открывал путь. Моисей знал, что происходит. Ум Христов – это также поступать милосердно. Друзья, Иисус Христос прожил жизнь от младенчества и до конца 33 лет. Для чего? Для того, чтобы оставить, например, для чего? Чтобы мы могли просто смотреть на его жизнь и копировать его. Имейте убеждение. Иметь убеждение – это то, за что вы готовы умереть. Это больше, чем иметь свое мнение. Мы можем менять мнение, оно может меняться, но иметь убеждение – это намного важнее. Люди, которые чего-то в жизни достигали, в хорошем или в плохом, это были люди не всегда образованные, но это были люди всегда очень больших убеждений. И Иисус Христос – самый лучший пример. Он висит на кресте, его руки прибиты, и Он смотрит каждому в глаза и говорит, «Ты мне до того дорог, что я имею такое убеждение, что я лучше умру, чем буду жить без тебя, если ты окажешься в аду». Вот это убеждение Иисуса Христа, любящее, «Я тебя люблю до такой степени, что я готов умереть за тебя». Это пример убеждения. Служите Богу. Воспитывайте свой характер. Будьте верными в том, что вы делаете 365 дней в году. Если вы неверны один день, то вы неверны во всем. Читайте Библию, пост, молитва и так далее. И созидание характера, оно делает нас дисциплинированными. Проявляйте постоянство. Делайте то, что вы делаете снова и снова каждый день. Друзья, вывод. Ум, который имеют люди этого мира, он определяет ихнюю жизнь и ихнюю позицию по всем жизненным этическим вопросам так, как это им кажется. И люди этого мира, среди которого мы живем, иногда эти люди называются верующими людьми, они противятся Богу. И они идут по пути, который просто-напросто разрушает их, и они погибнут. Друзья, и культура, как мы говорили в начале, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И она всего лишь делает, призвана к тому, чтобы контролировать эти желания и не делать их более отвратительными, чем они есть. Друзья, удивительное место. Мы сегодня слышали о юноше. Проблема юноши, знаете, в чем была еще? Когда он пришел к Иисусу Христу и сказал, что я все соблюл, я все сделал, его проблема была в том, что у него не было, он не был готов сказать всем. 100% я посвящаю себя тебе. У него этого не было. Смотрите, с того момента израильский народ требовалось от него отдавать Богу какую-то часть. Вы исполняете эту жертву, вы возьмите этого теленка, вы возьмите этого голубя, вы возьмите это и принесите мне. Но в 6 главе Второзакония этот удивительный стих, где Моисей, который знал Бога очень хорошо, и говорит, слушай, Израиль, теперь ты должен Богу все. Не половинчато, не 90%. Если я отдаю Богу 90%, а 10 не отдаю, то эти 10%, они создают проблемы в моей жизни. Он здесь говорит всем сердцем, всей душою и всеми силами своими. И оно должно быть из любви к Богу, и оно должно быть полным и разумным. И последний слайд, друзья. Итак, отрицание Бога и его авторитета, оно делает человека мерилом истины. И эта идея идет с Едемского сада. И эта идея, то, что мы сегодня называем постмодернизмом. Друзья, нам нужно, чтобы мы видели эту опасность, чтобы наше мышление, оно было покорено Иисусом Христом. Чтобы мы никогда его не стеснялись. Чтобы мы никогда не стесняли Христа, который висит на кресте и смотрит мне в глаза и говорит, Ты такой мне дорогой, что мне за тебя стоило умереть. И тогда мы будем правильно мыслить. Для этого нам нужно просто стоять в победе Иисуса Христа. Как закладка в моей Библии, она спрятана, она там есть, но ее не видно, видно только Библию. Как мы сейчас спрятаны в этом здании, нас не видно, видно здание снаружи, но мы в этом здании, так и наше. Христос сделал все для нас, наша задача, наша цель – просто стоять в победе Иисуса Христа. И за что я хотел сказать сегодня? Я хочу сказать то, что мир, культура, они пытаются оказать на нас влияние, чтобы погубить нас, чтобы сделать нас несчастными. И с другой стороны, мы имеем все. Мы имеем Иисуса Христа, мы имеем Слово Божие, мы имеем церковь, которая, цель которой – дать нам жизнь, настоящую жизнь, чтобы мы были этого, чтобы мы были живы. Я один вопрос, который пришел. Вы сказали, что все законы этого мира построены на библейских принципах. Объясните, пожалуйста, как понять законы о гомосексуализме, ассисте, суисайд и многие другие нехорошие законы. Я здесь имел в виду законы, которые созидают государство, которые были все время. Это основы, допустим, основы такие, как «не кради». Это закон. И до сего дня мы не можем ни у кого красть, мы не можем. Это преследуется законом. «Не убий». Эти законы. Остальные законы, о которых вы здесь отмечаете, это уже следствие. Это уже следствие того, того мышления, которое имеет этот мир. Угу. Да, да, да. Константин Андреевич сказал, и культура, эти идеи постмодернизма, они и произвели эти законы. Когда человек отступил от Бога, и когда он сам стал определять эти эталоны для себя новые, тогда эти законы имеют место, и они принимаются. Почему и эта тема, что неправильное мышление, отступление от Бога, восстание против Бога приводит человека к такой катастрофе? Это большая тема. Мне было надо очень интересно самому размышлять, работать, и да поможет нам Господь и в пожелании. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими, и тогда мы будем радостными, мы будем счастливыми, и да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.